бизнес и немного личного. Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. И как найти управу на взорвавшегося торгаша. Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Бизнес и немного лично», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев, предприниматель Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И наш гость, основатель торговой сети «Виктория», на данный момент сенатор Николай Власенко. Николай Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Завтра, 26 мая, Россия в пятый раз будет отмечать День предпринимателя. Понятно, что дата, ну, скажем так, немножко лукавая, да, хоть... Мы сказали в пятый раз, да, на самом деле предпринимательство у нас появилось в 91-м году, получается, что ему уже, ну, третий десяток пошел. Вот, Николай, как считаете, российский бизнес вышел как бы из подростковых-то штанишек?
Ну, мы вышли из подростковых, а наши конкуренты уже пересели, наверное, в машины. То есть мы же понимаем, мы догоняем, мы, к сожалению, в роли догоняющего. Понятно, что мы проделали большой путь за эти 20 лет, то, что другие страны делали по 500 лет. Угу. То есть ментальность потихонечку меняется, но как она медленно меняется, я думаю, со мной согласятся слушающие.
Да, ну я абсолютно с Николаем согласен, потому что вот мы, как говорится, он несмотря на то, что он сенатор, я всегда об этом забываю, он коллега по партии.
Это правильно.
По партии предпринимательской. Предпринимательской партии. Вот ее не существует, но вот это вот коллега, он товарищ, все. Вот, там сенаторство, это так... Он случайно туда
хобби.
Попал.
Хобби,
да, он туда попал.
Нет, это меня за заслуги перед предпринимательством туда делегировали. И я хочу сказать, что на самом деле я очень рад, что в политике идет много предпринимателей. У меня даже есть этому уже теоретическое обоснование, несколько месяцев назад возникло. И можно, если коротко, объясню, почему.
Конечно.
Вот в предпринимательстве процессы идут очень быстро. Это вот как в химии мух-дроздофил, в биологии, вернее, мух-дроздофил используется как некий объект, на котором можно ставить опыты. Очень быстро. Быстро
так мы с тобой
результаты.
Вот те самые мухи.
Вот предпринимательство – это очень быстрый объект для опытов, связанных с той или иной карьерой человека. Управленческие, инициативные. Если ты выжил среди предпринимательства, то в политике у тебя больше шансов.
Угу. Вот в следующий раз я пойду в сенаторы. Я в сенаторы пошел, но меня туда никто не возьмет и не зовет. И вряд ли позовет. Ну что ж, окей, нет проблем. А то, что это абсолютно предприниматели просто быстрее проживают жизнь, ну... Большую или короткую, как мы вот тут за эфиром проговорили о президенте холдинга 8 марта Михаила Кравченко, да, что называется, светлая ему память, мы его похоронили не далее, как в среду.
Вот. И, кстати, «Комсомольская правда» неоднократно писала об этой трагедии.
Да, и о трагедии, и в целом, насколько я понимаю, о Мише тоже было много до этого. Он был достаточно медийная фигура, и в том числе сама по себе и фабрика была неплоха. Но сейчас у нас, я так понимаю, что у нас вот про митинги ты тут написал вопросы, что-то редкий день предприниматель проходит без митингов тех самых предпринимателей. Завтра, наверное, тоже будут. Когда государство вернется лицом к бизнесу. В принципе, ты знаешь, вот если я бы отвечал на вопрос, сейчас мы Николаю Владимировичу отдадим вопрос. В принципе, есть вот то, что говорит Николай, абсолютно верно. Предприниматели идут в политику. Это одна когорта, но есть другая когорта, которая из политики делает бизнес. Вот эта когорта, на мой взгляд, достаточно мерзковатая, потому что она... изначально просто занимается прижатием, я бы так сказал, бюджетных ресурсов, тех или иных, в том числе и сырьевых ресурсов. Ну, это вот такой мой взгляд. Может, я не прав?
Ну, насчет митингов, я немножко как-то выступаю перед предпринимателями уже в будущем статусе политика. Я вдруг тоже озадачился мыслью такой. Я говорил им: ребята, а чего вы скулите на тему того, что тяжело работается? Вы должны благодарить государство за то, что бизнесу в государстве тяжело работать. Почему? Потому что тем самым входные барьеры в бизнес очень высоки.
То есть конкуренции меньше.
Конкуренции меньше. Значит, вы уже попав туда, пройдя эти барьеры, вы на самом деле за этими барьерами можете более комфортно себя чувствовать. У вас могут быть более высокие прибыли, высокая маржа. Поэтому вы должны благодарить государство за сложную систему контролинга и налогового обложения, которую иностранец уж точно не пройдет. А заботиться о разведении вот этих мух дроздофил, ну, извините за такую вольность, может быть, описание бизнесмена, я на самом деле его люблю всегда очень, потому что сам и есть предприниматель плоть от плоти. А это государство должно стараться их как можно больше разводить.
Абсолютно верно.
Чтобы больше было налогов, и оно могло больше существовать. Поэтому здесь, когда предприниматель борется за упрощение процедур, то он не очень понимает, что он на самом деле выполняет большую часть работы правительства.
Это существенная правда, да, потому что вот это... то, о чем мне Николай говорит, и я выступаю, когда тоже там перед начинающими предпринимателями, я говорю, и они говорят, вот, государство нас давит. Я с этим согласен, нас государство прессует, и мы делаем бизнес не благодаря, а вопреки. Но когда идет альтернатива этому, ну вот, нас государство прессует, значит, надо ехать туда. Туда, на запад, типа. Uh-huh. Я говорю, ребят, есть только одно маленькое но. Езжайте на запад, только не забывайте, что все навыки, которые вы получили здесь...
Там не пригодятся.
Не пригодятся вообще. То есть все, что вы привыкли к прессованию государства, там, решению вопросов там, с главой администрации, управой и далее везде, там будет вообще не востребовано абсолютно.
Ну там, наверное, надо с клиентом работать.
Там надо будет не просто работать, надо будет изучать клиента, надо будет изучать там конкуренцию, то есть изучать своего конкурента физически и клиента. И конкурента. А вот кто мэр Праги, я не знаю. Вот мне в очередной раз опять какие-то бумажки прислали, я там написал нашему управляющему, говорю, там, Валя, говорю, вот это что за бумажки там пришли? Он говорит, это так, ерунда, там, на налоговый опрос. Я говорю, что? Я так, налоговый опрос, у меня сразу такой... Он говорит, да ерунда, забей, это там просто налоговая спрашивает, удобно, неудобно, налоговая спрашивает, удобно, неудобно мне платить
дикие,
налоги.
Дикие люди.
Дикие, да. Вот, я говорю, Валь, ну и чего? Он говорит, да дикие люди, чего с них, да, в помойку и все, давай забудем. Ну вот так, собственно говоря. И эти навыки, к сожалению или к счастью, вот.
Да, я просто хотел тоже проиллюстрировать, у меня есть приятели французы в частности, и вы знаете, если вот я когда с ними общаюсь, они как клянут свою власть, как раз за высокие налоги, за невозможность работать, они регистрируют.
Наверное, везде так.
Ну да, это вот, ну, предприниматель, понятно, он же, у него всегда две правды, у него обязано быть два правды. Первая, внешняя, и в которой нужно говорить, что все плохо, что все мешают, ничего не получается. На вопрос о прибыли должен забить об стену и уйти от вопроса. И есть внутренняя какая-то правда, которая объективно оценивается одной циферкой. В правом нижнем углу
и бюджета.
Итого, чистая прибыль. И вот по ней можно любого предпринимателя выводить на чистую воду. Когда у нас сельскохозяйственные переработчики начинают скулить на жизнь, я им говорю, ребята, какие у вас отчеты? 35% по чистой прибыли. Ни хрена себе, говорю. А вы, значит, сельхозпереработчики, вам поддержка государства, и пошло-поехало. Но никто же об этом не знает.
Ну, а при этом не забывай, что они... Мы с тобой занимались ритейлом, и у нас-то с тобой в итоге-то выпадает от 1.5 до 3.
Да.
Процентов.
Процентов, да. И я, ради бога, я всегда говорю, да ладно, живите, все хорошо, мы только рады. Вот рынок все рассудит. Вот эта невидимая рука рынка, если ей не мешать там, если ее не лапать грязными руками государственными, она действительно многое рассудит. Единственное, что она заставляет всех быть в тонусе и конкурировать. Вот мы говорили сегодня, случай печальный упомянули. Действительно, предприниматель, в чем его... Он всегда должен быть в тонусе. Он никогда не знает, откуда прилетит та или иная пуля, потому что он всегда соревнуется. Ведь он у кого-то выигрывает постоянно.
Значит, есть проигравшие.
Есть проигравшие, а проигравшие же не всегда объективно проигрывают из-за того. Он же не признает, что я проиграл, потому что я хуже. Он нет. Он скажет, вот тот подонок гораздо хуже меня и попытается...
Ну, я даже когда комментировал вот эту новость, я узнал о ней немножко раньше, чем даже СМИ узнали, потому что мне позвонили там ребята как раз из следственного управления, говорят, слушай, по-моему, вашего убили. Ну, меня все называют вашим, то есть я отвечаю за все
предпринимательство. Для всех свой.
Я отвечаю перед всеми за все предпринимательство страны почему-то, не знаю почему. Видимо, вот медийная какая-то карма такая, говорит, вашего убили. Вот, и я говорю, что здесь большая вина правоохранительных органов по причине того, что вот мы можем здесь втроем все поссориться, мы можем пообещать там в угаре каком-нибудь друг друга поубивать, но задача правоохранительных органов не дать нам купить оружие и убить друг друга.
Безусловно, и судебная система. Вот в чем еще проблема нынешней России? Это арбитражный суд. Ух, как все-таки много претензий есть к нему.
Предвзят?
Очень привзят.
И вот. Затянут. Ну вот условно говоря, если бы нас...
Затянут, что
нас
тоже важно.
Нас была бы вот корпорация из трех человек, да. Еще раз говорю, вот если бы у нас был совместный бизнес, мы обязаны друг с другом судиться, если у нас есть некий конфликт интересов.
Ну да.
Да, более того, на самом деле суд сам по себе, это же великое, вот та же английское нынешнее право, оно же построено на 500-летней истории владения имуществом и, как правило, судебными тяжбами, связанные вокруг этого имущества. Поэтому оно 500 лет формировалось и сейчас, наверное, является одним из основных для урегулирования всех предпринимательских споров в мире. Вот все, любой нейтральный суд, как правило, английский выбирают. Поэтому, повторяю, здесь... А у нас очень долго, по 1.5-2 года может происходить и...
Причем мелочевочные споры.
И очень
даже
часто, к сожалению, вот как и по моим, я, может быть, не прав, не все знаю, не всегда справедливо.
Ну,
вот.
Я вам могу это тоже, точно так же подтвердить. И самое главное, что действительно это мелочевочный спор может носить характер там 2-3 лет, и это будет там разбирательство долгое, нудное, и вот то, что может оказать неправосудным, абсолютно легко. И это, кстати, вот к вопросу, а по поводу того, почему у нас многие компании, у нас очень много с тобой в эфире регулярно любят наши граждане пообсуждать, вот там все компании в офшоре. Так вот, офшор — это не ругательное слово, это всего лишь... размещение владения собственного, то есть своих акций в иностранной юрисдикции только для одной цели, никакими...
Чтобы здесь не отобрали, насколько я понимаю.
Во-первых, чтобы у тебя не было претензий, чтобы правоохранительные органы не могли сделать рейдерский захват, раз. И второе, чтобы можно было, например, если нас трое, судиться по там, тому же английскому праву.
Ну да, яркий пример с тем же Женей Чичваркиным. Ведь удивительная вещь, да? Ну, человек называет фамилии, говорит факты, конкретику, и мы не слышим со стороны государства никакого ответа. Ну, это что? И он говорит, что его выдавливают, что его заставили уехать. Называет, повторяю, все имена, фамилии, и все так же остается.
Самое занятное в этой ситуации, что, насколько я понял, потом, впоследствии, после того, как Чичваркин уже ушел, скажем так, туда, в Лондон, да, постепенно те люди, которые были главными героями его дела, и, по сути дела, его дербанили, да, постепенно ушли из системы. Но сделано это было не в тот момент, не показательно, да, а вот как-то вот закулисно.
И... они потихонечку, причем они ушли из системы, но они все равно остались как бы в барабане, вот, скажем так, как в револьвере, что называется. Они когда-то куда-то вернутся, то есть они не ушли, грубо говоря, не ушли на пенсию, они там не уволены там с позором, там отобраны звания, награды и так далее. Вот это
по-разному ключ... там даже уголовные дела заводились.
Заводились, ну да, ну может быть, я просто этого не знаю. Но люди, по крайней мере, то есть если человек, в общем-то, уехал, потерял, я считаю, страну, что меня еще очень сильно тревожило там конкретно вот в Жене Чичваркине, что у него, если помнишь, в процессе этого уголовного преследования матушка погибла там по непонятным обстоятельствам. И уж вот в этот момент я думал, ну дайте парню просто закрыть матери глаза. Вот просто это... Я все понимаю, там, да, может быть, уголовное какое-то преследование. Дайте сделать простую физическую. Это можно сделать раз в жизни. Это невозможно сделать никак больше. Вот просто приехать и на могилу, что называется, закопать. Это обязан сделать каждый, там, сын, ребенок и так далее. Ну, вот, это меня, конечно, сильно очень так напрягло вот в поведении наших правоохранителей.
В последнее время власти очень много говорят о том, что необходимо улучшать бизнес-условия в нашей стране, да?
Мы даже должны скакнуть со 120-го на 20-е место.
Да, хотя вот я специально себе выписал.
А я считаю, что надо вообще на третьих скакнуть.
Чудесно, но мечтать не вредно.
Нет, подожди, а почему? Я же могу, вот нам президент спустил со 120-го на 20-е, а я считаю, что надо поставить перспективный план, пятилетку за 1.5 года и на третье место. А чё?
Ну, получается, вот мы до сих пор разговаривали, на самом деле, вот о бизнесе в наших реалиях, как о каком-то анекдоте, да, чем хуже дороги, тем хуже нашим врагам. Они дальше Москвы все равно не пройдут.
К сожалению, так.
Да, так вот получается, что ж теперь, вот если руководствоваться этой логикой, наши власти нам какую-то очередную свинью хотят подложить, что ли?
Нет.
Как это?
Ну, вот они, пойми правильно, они, вот на мой взгляд, вот сколько я с ними общаюсь, это они предприниматели, они приходят во власть, вход во власть, вот такой, имеется в виду, во власть, не с пустого места, это инвестпроект. Когда человек входит и получает какую-то эффективную долю. Вот яркий пример, например, Домодедово. Вот согласись, возбудил несколько уголовных дел. Это не очень дорого, на самом деле. Ну, давай предположим, что каждое возбуждение уголовного дела стоит по 100 тысяч долларов. И вот повозбуждал, ну, условно говоря, пусть будет их там 5. Я их не помню, сколько было. Ну, их, по-моему, было в районе 3. И тут же хозяева Домодедово, такие благородные парни, просто подарили землю на 14 миллиардов рублей. И еще 14 миллиардов рублей вложат. А это миллиард долларов.
Если мне память не изменяет, они потом эту же землю еще в аренду брать будут?
Безусловно. А еще они получат ярмо себе на шею в виде аренды. Представляешь, как с радостью и с восторгом ребята из Домодедова, а всего-то инвестиций было 500 тысяч долларов.
Ну да, Николай, лучше нам будет.
Лучше будет, конечно. Ты знаешь, следите, как говорится, за руками.
Я просто... Хорошая фраза, мне нравится.
Вы знаете, на фондовом рынке как следят там за появлением либо пропаданием кризиса, можно следить по СМИ. Да? Чем больше раз упоминается, тем, значит, либо будет лучше, либо будет хуже. Так и здесь. Вот мне просто... что хорошего есть в нашей жизни сегодняшней? То, что предпринимательство все-таки очень часто упоминается. Понятно, мы можем говорить говорить, ну вот, уже задолбали, все. Только думают, как бы помочь предпринимателю, а все хуже и хуже становится. И в этой связи я считаю, что самая большая у нас задача — это ментальность. Mm-hmm. Смена ментальности у населения. Mm-hmm. Все-таки людей, чтобы люди понимали, что все действительно лежит в их руках, что особенно сейчас ты можешь... Ведь у нас в советское время тоже было предпринимательство. Уж самые невыносимые условия это было у них. У них не просто было невозможно заработать, у них еще нельзя было и потратить. Помните, известно это 12 стульев, вернее, золотой теленок, как он, бедолага, пытался потратить деньги в Советской России.
Всего-то миллион рублей.
Да, всего-то миллион рублей. А цвехам в Советском Союзе были побогаче люди. И вот и все равно этот класс существовал. Поэтому, мне кажется, наша задача — выращивать вот этих кабанчиков всех. И сначала, конечно, нужно ментально готовить, чтобы все-таки люди понимали, что предприниматель — это не куркуль с мешком, там, который закопал его у себя в огороде там, и только наживается на трудовом, так сказать, человеке. Это действительно человек своеобразной натуры, который не боится рисковать. По статистике говорят, их всего 2%, вот, именно предпринимателей. Угу. И это на самом деле очень ценный класс. Мне кажется, чем больше таких людей в стране, тем страна лучше развивается, тем интереснее в этой стране жить. Потому что, ну, ты должен сам придумать, предприниматель сам себе придумывает проблемы на голову.
Это, наверное... и сам же их еще успешно решает, еще за это время создают рабочие места, налоги платят, кредиты платят, и, в общем, развлекается по полной программе.
А нету, до сих пор нет медали за предпринимательство, а мне кажется, уже пора было бы.
А новую ментальность кто должен формировать, государство или сами предприниматели, которые уже более-менее состоялись?
Ну, давай так, вот, мягко говоря, это мое здесь и твое здесь присутствие, это тоже определенный вклад. Да, я это объявил полгода назад на своей странице в Фейсе, что, ребят, хорош, и вот потом мы, Коля Николай не даст соврать, я делал телевизионную программу как раз «СМИ против бизнеса», то есть мы сняли, кто создает вот этот образ уродов. И мы обязаны это делать, потому что, еще раз говорю, не устраивает слово «предприниматель». Я всегда говорю, я не бизнесмен, я предприниматель, а слово «предприниматель». Не нравится — пошел вперед и сделал, и не морочь никому голову. Вот что-то тебе не понравилось. Да. А понятно, что государство, в том числе государственная машина, должна понимать, что, в общем, нефть, она не бесконечна.
Ну да, как в том анекдоте, если утром проснулся и нашел себя в списке Forbes, встал и пошел на работу.
Да, 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 абсолютно. Да даже если честно, если нашел в списке Forbes, встал еще раньше и пошел на работу раньше.
Слушай, вот в этом плане мне всегда нравилась еще английская поговорка про джентльмена. Кто такой джентльмен? Джентльмен — тот человек, который может не работать, но не может не работать.
Это точно. Не переключайтесь, это бизнес и немного личного у нас в гостях.
Оставайтесь с нами, да, у нас в гостях сенатор Николай Власенко, Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Всего доброго.
Бизнес и немного личного.
И снова здравствуйте. Напоминаю, слушайте программу «Бизнес и немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев, Дмитрий Потапенко, предприниматель и наш соведущий постоянный.
Да,
да. И гость, основатель торговой сети «Виктория», на данный момент сенатор Николай Власенко. Николай Владимирович, еще раз добрый день.
Добрый день.
Да, мы разговариваем о ситуации, скажем так, в нашем российском бизнесе. Завтра в очередной раз будет отмечаться в нашей стране День предпринимателя. Последняя, наверное, одна из последних новостей. У нас сменился кабинет министров, новый министр.
Ну, я бы сказал, у нас более глобально. У нас не только не сменились министры. У нас сменилось, как мне кажется, я свой взгляд скажу, сменилась вообще схема управления государством российским, потому что появились министры, так, а еще появились помощники президента.
И ты намекаешь на то, что они вот как раз оттуда, из-под президента, будут рулить нашей экономикой.
Тут вот, понимаешь, тут получается такая многоступенчатость. То есть есть президент, есть премьер-министр, есть советники при президенте, а есть еще и министры. И вот как вот эта вот вся вот такая вот фигура речи будет работать.
Ну, есть же русская поговорка: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот будет 7 раз мерить.
Да. Да, главное, чтобы вот мне ключевое...
Есть, а может, другая поговорка,
просто более взвешенные будут.
Семеро с ложкой, один с сошкой.
Да, вот у меня есть ощущение, мы просто не прокормим эту толпу народа, и ты знаешь, и вот я там как предприниматель могу сказать, что и так, в общем-то, государство российское было крайне неповоротливое, а насколько оно станет сейчас поворотливым, это меня сильно тревожит, потому что нас все-таки ожидают весьма непростые чисто экономические времена. И, а здесь надо быть банально понимать, что когда тебя штормит, вот Николай Владимирович нам как прославленный моряк не даст соврать, то надо не обсуждать. Товарищ боцман, как вы считаете? Товарищ там шкипер, а вы как считаете? А надо сказать, значит так, вот все на три буквы. Ты по левому борту, ты по правому. Рубим концы, якорь в воду и вперед. Может, я не прав? И причем это, скорее всего, надо даже на русском матерном все это употреблять. То есть, если мне не изменяет по памяти фраза Петра Первого, приказание должно отдаваться в форме, подобающей месту и времени. Когда он, собственно говоря, было замечание одному, по-моему, как раз из капитанов дальнего плавания.
Ну вот ты правильно, мне кажется, обрисовал вообще собирательный образ вот предпринимателя, что действительно для чего он нужен. Как... Вообще мне один собственник, тоже предприниматель, который основал дело, он сказал как-то интересную формулу, для чего вообще нужен собственник в бизнесе. Это, говорит, он нужен для того, чтобы в виде пожарной машины решать проблемы. То есть ты высшая, последняя инстанция на своем предприятии. Ты действительно, вот как капитан на судне, в критический момент правильно, неправильно должен давать четкие, спокойные указания, сохранять хладнокровие. И за это, собственно, тебе сотрудники любят и кормят тебя. Вот я когда выступал перед своими сотрудниками, я говорил, вот вы знаете, вы гораздо лучше меня. Знаете почему? Потому что вы проходили, когда ко мне устраивались, вы проходили сложные сито отбора, собеседований, психологических, тестирований, профессиональные навыки, я смотрел, бэкграунд, что заканчивали, бы. Единственный человек, которого в этой компании ничто этого не проходил, это я.
Я вам эту проблему устроил, имейте в виду.
Я говорю, что я, скорее всего, не прошел. Вот объективно, а как бы когда же не тренируешься, ты же хереешь.
Конечно, абсолютно.
Да, и поэтому, если ты там, допустим, 20 лет руководишь предприятием, ты уже не проходил столько собеседований. А сотрудники, в основном, динамичные, энергичные, они же, как называемые, human capital наращивают, то есть собственный человеческий капитал. Он обязан, конечно, искать, где лучше. Это важнейшая твоя задача, опять же, не обязательно предпринимателем владеть фирмой. У нас сейчас, слава богу, может любой человек быть предпринимателем в части касаемого создавания и продажи себя как актива. Но для этого ты, понятно, должен быть образован, иметь навыки и прочее, прочее, прочее. Да? Поэтому, когда некоторые говорят, не все же создают компании, я согласен, но есть некоторые, которые настолько себя удачно продают, что, может быть, даже правильно делать.
И создавать компанию не надо.
Не надо, особенно здесь, в Москве, где ты можешь действительно за... У меня, значит, у знакомой одной девчонка, дочка ее, выпускница, значит, универа, за 5 лет она поставила цель 250 тысяч рублей зарабатывать. И она через 5 лет зарабатывала 250 тысяч рублей в месяц. Это у нее была целевая в маркетинге. Это у нее была целевая установка. И она шла последовательно и не стеснялась ходить на интервьюирование, и не стеснялась где-то там что-то. Да, пахала много. Но вот представляешь?
Нет, абсолютно рабочая ситуация.
8 800 200 ровно 9702. Господа предприниматели, присоединяйтесь к нашему разговору.
Праздник все-таки ваш.
Да. Хотелось бы еще одну буквально вот с пылу жару новость обсудить. Сегодня стало известно, что первый заместитель генпрокурора Александр Буксман назначен ответственным за соблюдение прав предпринимателей в России. Юрист, который курировал распродажу ЮКОСа, будет защищать бизнес. Вот я хотел бы узнать у наших гостей. К добру ли это назначение?
Ну, ты знаешь, честно говоря, ну, давай так, все-таки исходить из того, что бэкграунд, который ты сказал, как было сказано, или резюме, которое ты сказал о данном человеке, оно прекрасно само по себе. Вот, ну, в целом, прокуратура должна и так наблюдать за соблюдением того или иного закона. И выделять предпринимателя как лицо там второго или высшего сорта, знаешь, для меня, честно говоря, и как для гражданина, и как для предпринимателя непонятно. Вот,
но если вас собираются пестовать, на
ты
руках
знаешь,
носить,
меня не надо
обкармливать?
Ничего, не надо меня откармливать. Еще раз говорю, я такой же гражданин, вот выйду из этой студии, я такой же гражданин, как миллионы наших советских граждан. Я хочу, чтобы законность соблюдалась по отношению ко всем. И когда вот будет равенство перед законом и неотвратимость наказания для всех, вне зависимости, являюсь ли я, Потапенко Дмитрий, гражданином, являюсь ли я, Потапенко Дмитрий, предпринимателем, миллионером, или буду я когда-нибудь являться Дмитрием Потапенко президентом страны, я считаю, что равенство должно быть общее, вне зависимости от того, что у меня написано на визитке. Фамилия, имя, отчество, вот это ключевое. В паспорте не пишут нашу должность. Вот отвечать и соблюдать закон нужно по паспорту, а не по визитке.
Я согласен с Дмитрием. Предприниматель тоже человек, это надо просто признать. И действительно, никакой особости. Я вообще считаю, что это какой-то проигрыш государственные. Ну, действительно, он правильно говорит, существует куча правоохранительных органов, которые, собственно, и признаны для того, чтобы соблюдать законность. И здесь еще выделять одного какого-то физического человека.
Да
и...
не там не человека,
что
там целый
у него
департамент.
Тогда, у него что будет? Да. Возможность там опротестовывать купленные суды. или опротестовывать купленных милиционеров, или тех же, я извиняюсь, прокуроров. Не дай бог, прокуроров, да. То есть какие у него будут полномочия? Он не может же, как матрос-железняк, прийти и сказать, все, разбежались там, вот так
это,
правильно.
Это же предприниматель.
Да, ты же предприниматель. Потом у нас же есть же, в конце концов, предпринимательские сообщества, наверное, вот где места, где, так сказать, собирается вся вот эта информация.
А куда-то этих сообществ есть какое-то?
Ну, это, знаешь, это очень непросто. Вот я тебе честно могу сказать. Ну, вот мы с тобой работаем, и несмотря на существование всех этих предпринимательских сообществ, ты видишь, что обращений к нам с тобой, как к неким медийным персонажам, достаточно вос и маленькая телега, мягко говоря. То есть нам все время кто-то звонит, что-то рассказывает о каких-то своих проблемах. Кстати, у нас есть два радиослушателя. Дмитрий, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Я из Челябинска звоню. Значит, я хотел задать вопрос, на который, собственно говоря, начали уже отвечать. Один из вопросов. Первый вопрос. Способно ли предпринимательское сообщество объединиться настолько, чтобы создать некую силу, которая способна была существенно, серьезно лоббировать свои интересы?
Так.
Вот. Ну, вы начали уже это обсуждать. А второй вопрос у меня был, он сдвоенный такой. Возможно ли в случае избрания президентом потенциально предпринимателя, да, вообще говоря, бывшего, ну, с учетом прошедших выборов и так далее, возможно ли такое избрание вообще, да? И в-третьих, а если такое избрание состоялось бы, оно повлияло бы на возможности бизнеса в России?
Ну, давайте я по очереди. Коль, хочешь ты первый?
Значит, первый у нас вопрос был
по сообществам.
По сообществам я могу сказать, что, конечно, предпринимательское сообщество всегда обособлено. Знаете, когда оно максимально группируется?
А почему? Вы сами за себя, как бы каждый за себя?
Сейчас объясню, почему оно максимально. Оно максимально группируется как раз в проблемы в моменты кризиса. Вот сейчас мы опять видим консолидацию.
Некого внешнего врага.
Да, некий внешний враг, потому что они же все индивидуалисты. Угу. Они же априори, по
мы
сути
же
своей...
Все
мы же все же, да, мы же все эти орлы.
Причем это не только бизнесмены, я так понимаю. Вообще жители нашей страны.
Нужда заставляет зачастую вот сбиваться в стаю и там какие-то проблемы решать, а потом, значит, опять же, каждый по своим тропинкам, дорожкам. Поэтому, наверное, все-таки это класс такой у него нет революционной основы, потому что он же всю свою страсть он реализует через предпринимательство, через бизнес.
У нас электричества не хватает на баррикады, на строительство.
А здесь, получается, баррикад. У него должна быть страсть получения какого-то социального статуса. Я вот, когда пошел работать в администрацию, ну, я же работал еще министром промышленности, между делом, в Калининградской области.
И ну, я совсем иногда... не между делом и совсем нормально,
да,
кстати.
Да, я иногда думал, а чего же, слушай, я вот так страдаю за народ, реально страдаю за народ, ну, там, сижу там допоздна, там, пытаюсь разгрести, и мне платят, значит, ту зарплату, которая, ну, честно говоря, для меня была бы смешная в бизнесе. И у меня иногда возникал вопрос, ради чего? Чтобы потом после смерти тебе поставили бюст на родине?
Не.
Ну, как бы, еще не факт, поставят или нет. Ради того, чтобы ты там каждый день тебе, ну, не очень лицеприятно высказывали в лицо? То есть это должен быть очень мощный внутренний мотив для того, чтобы идти на эти должности. Либо действительно у тебя нет другого источника заработка. Поэтому вот эти общественные деятели, вот отвечая, если на третий вопрос насчет президентства предпринимателя, я думаю, что если это предприниматель успешный, то вряд ли он пойдет на президенты, потому что, повторяю, он реализует все через другие каналы. Другой вопрос. Хорошо, когда этот предприниматель закончил предпринимательскую деятельность. Почему очень важно, чтобы действительно в политике не были действующие предприниматели? Вот когда он закончил, когда у него энергия создания прибавочной стоимости закончилась, когда он решил свои материальные проблемы, там по пирамиде Маслоу прошел 1-2 уровня, тогда, наверное, то есть если и будет президент в нашей стране, то, наверное, это все-таки предприниматель. Он бывший будет в любом случае. Действующий никогда не будет. Никогда,
это правда.
Я думаю, Михаил Прохоров не будет президентом, пока не продаст все свои активы.
Абсолютно согласен. И вот опять-таки я свою версию дам Диме. Значит, предприниматели объединяются в сообщество, но эти сообщества... они краткосрочные, либо они вот носят такой некий общий характер, который там решает локальные какие-то вопросы. Плюс ко всему, надо понимать, что могут ли предприниматели объединиться. Да, объединиться мы сейчас теоретически можем, но надо понимать, что у нас экономика вся бюджетная. Мы, надо быть объективным, мы проиграем основной массе, которой практически 90%, вот я совсем недавно был на телевизионной программе, там она была посвящена, правда, миллиардерам, типа вот насколько миллиардеры, типа, страдают. И там был один из депутатов, коммунист, который говорит, ну вот, вы, товарищи из бизнеса, не отвечаете запросам общества, а 90% на народу считает, ну там, миллионеров-миллиардеров, это просто, что называется, пиявка на теле общества, все. А по сути дела, миллиардеры-миллионеры, это как раз и есть отголосок предпринимательства. Поэтому запросы общества поменьше работать, побольше получать. И вторая часть вопроса, я всегда применяю на себе. То есть если президентом стал бы я абсолютно с Николаем согласен, это было бы только самореализация только в виде президентства. Ну, условно говоря, вот когда он говорил о министре, когда он получал зарплату там очень смешную, собственно говоря, я могу сказать, вот точно так же я прихожу на радиостанцию, я понимаю, что вот это мой гражданский...
Но не за деньгами приходишь, но точно.
Это... Да явно не за деньгами.
Да, ну это уже Саша не даст соврать. Я это просто гражданская позиция, чтобы на наше сообщество предпринимателей могло нормально, внятно доносить то, что оно считает нужным, ну и профилироваться в этой части, потому что мы тоже еще, знаете, вот я сегодня был там на «Деловой России» на собрании. Такое количество предпринимателей, которые даже внятно объяснить не могут, что хотят в этой жизни, хотя вроде что-то зарабатывают, какие-то копеечки, какие-то работы выполняют, людей как-то обслуживают, и даже какое-то количество работников у них есть. Но объяснить, что они хотят от власти, да от самого себя поставить цели и задачи, знаешь, предприниматели по неволе такие, случайные.
Я маленький эпизод из своей жизни. Как-то был в Лондоне и был, извиняюсь, в Гарвард, в клубе выпускников Гарварда и Оксфорда. И я задал один вопрос, там, значит, нас вводил типа менеджер этого клуба, говорю, а когда вот максимальное количество у вас собирается здесь предпринимателей? Он так грустно сказал, по субботам. Я говорю, а что такое в субботу происходит? В субботу, говорит, у нас обеды со скидкой дают. Серьезно?
Понимаешь? Это нормально абсолютно.
Ну, там, естественно, и те, кто не очень удачная карьера сложилась, те, кто на пенсии, и для них это просто вот такой клуб походить. Те, кто успешен, те действительно не нуждаются в таких клубах. То есть они, как правило, их редко заманишь, если там нет какого-то прикладного интереса.
Это правда, да. 8... Я признаюсь честно, я ни в какой ассоциации не стою. А у нас есть радиослушатель. Геннадий, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
У меня Дмитрий вопрос.
Да.
Дмитрий, на одной из передач я говорил о передаче ряда полномочий от наших чиновников по распределению сообщества, так сказать, изобретателей.
Так.
И мы договорились, что я вам пошлю свои предложения. У меня разработан алгоритм.
Так.
Я послал его вам. Вы получили его?
Геннадий, вы знаете, если вам не пришел автоответчик, спасибо за ваше письмо, то нет.
Не получили, да?
Да.
Ну, помните, пожалуйста, моя фамилия Ситников. Посмотрите еще раз, потому что я взял e-mail «Комсомольской правды» и послал на ваше имя.
Ну, хорошо, отправьте еще раз, потому что, ну, есть еще спам-фильтр. Виктор, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Из Челябинска звоню. У меня вот как бы, как сказать, вопрос, не вопрос. Вот, по поводу вот этой вот налоговой системы и всего остального, вот как бы в первой части передачи разговаривали.
Высказывайтесь.
Вот. Я как бы, ну, не специалист, конечно, по налогам, вот. Хоть и был предпринимателем в свое время, вот. Но даже я понимаю, в принципе, что налоги те же можно собирать намного эффективнее, причем без особых затрат для предпринимателей, так скажем. То есть у нас, по сути, очень много налогов не доплачивается в стране.
Ну вот. И как вы, Виктор, предлагаете, если упростить, скажем так?
Ну как упростить? Ну вот смотрите, допустим, я сейчас работаю в фирме, да, вот. У меня как бы зарплата, ну...
Неважно, так, сколько, да, каков да, механизм, предлагайте.
Ну, нормальная, в принципе, у меня зарплата, да, но официальная зарплата у меня минимальная.
Так, вот. Ну и что то вы предлагаете нет, сделать там?
Нет, просто я как бы не то, что там что-то предлагаю, не предлагаю, вот как бы люди умные у нас, вот там вот в частности, которые сейчас у вас на передаче, вот.
Да, Николай Владимирович, он...
Никто почему вот этим вопросом как бы не занимается, если собирать нормальные налоги в принципе со всех, вот, то можно было бы и снизить эти налоги, то есть общее бремя, то есть получается предприниматели, которые платят налоги как бы более-менее честно, вот, они тянут лямку за всех, которые платят нечестно.
Ну, это безусловно. Вот. Но, может быть, Виктор, имеет смысл просто выдавать вам 100% зарплаты, а вы дальше будете сами платить налоги?
Нет, и Виктор, вы же сами можете быть участником этого процесса. В конце концов, вы же говорите, вам платят в серую зарплату. Часть официально, часть нет. Пожалуйста, приходите к предпринимателю, говорите, что я хочу получать все в белую, и вы станете участником формирования нового...
Налогового, да.
Да, на налогового. налогового отношения. Знаете, интересный факт, я в свое время у Макиавелли прочитал, у германских республиках в свое время уплата налогов, это действительно было отдавалось на совесть предпринимателей. То есть каждый из них отдавал 1-2%, и никто их не проверял. То есть вот такие германские республики, был у них такой этап. Но потом этот этап тоже, к сожалению, закончился.
Канул в лету.
Но исторический факт был.
У нас еще есть радиослушатель. Андрей, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я являюсь представителем завода-изготовителя соков. Я хотел бы узнать, как можно сломать схему, будем говорить так, проникновение в ритейл. Потому что просто так, как вы сами знаете, не пробиться. Вот. И это получается та же самая система, как и в нашем государстве, о том, о чем вы говорите, что это большая коррупция. Та же самая коррупция творится и в ритейле. Поэтому у нас некоторые производители не могут пробиться, хотя качество соков намного... Вот это я знаю по своему товару, что качество сока гораздо лучше, чем другое.
Это понятно. Скажите, Андрей, вот для вас, как для покупателя, не как для производителя соков, какой ассортимент, например, колбасы приемлемый? 10 наименований или 500?
Мне самое главное, чтобы это было вкусно и полезно.
Ну, если представьте, что вот, ну, я приведу себе свой пример. Например, не во всех магазинах есть, я люблю очень есть утку. Вы знаете, я могу купить утку в единичных магазинах. Как вы считаете, я как потребитель обязан требовать в каждом магазине утку?
Нет, вы не должны требовать, но вы должны, наверное, требовать качественный продукт, а не тот продукт, который попал просто из-за того, что у того, кто поставляет эту утку, больше он...
Может, рекламы закачать?
Не реклама, а просто, я не знаю, там какие-то входные бонусы или еще что-то именно в сеть.
Если этот товар лучше рекламируется, чем ваш, почему, собственно говоря, потребитель не должен его покупать?
Он не рекламируется, просто с моим продуктом никто не хочет работать, потому что, например, у меня нету столько денег, чтобы просто, например, заплатить входной бонус.
Я, Андрей, вам рекомендую посещать конференции и выставки, на которых это уже объяснялось не раз. К сожалению, я вынужден вас огорчить, это не ключевое. Я как производитель и ритейлер могу сказать, попасть в сеть — это крайне нелегко. Напомню, у нас тема была посвящена бизнесу, и не прощаемся с вами.
Всего доброго.
Бизнес и немного личного.